Свобода выбора.
Привет, дорогие слушатели! Это «Свобода выбора». У нас опять выездная запись.
Предзаписанный эфир, да. Можно писать в чат, это имеет смысл, потому что мы это потом прочитаем, но ответить вам не сможем.
Да, увы.
Иван Витошкин.
Иван Сурвилла.
Мы начнем, пожалуй, пока у нас не закончилось время.
Да. А первое, о чем мы хотели сегодня поговорить... Этично ли обсуждать в публичном блоге или в книге своих знакомых, при этом не называя имен? Где-либо в публичной сфере.
Да, где-либо, вот это вот ближе, потому что блог или книга, это не, как бы, большинство людей этим не занимается. Большинство людей пишут фейсбучек, и давай все-таки скажем слово фейсбучек на всякий случай.
Да, этично ли обсуждать это, не называя их имен?
Да, или сокращая их до первых букв, например. Или, может быть, там, видоизменяя первые буквы даже. Ну, то, да, точных имен не называем.
Да. Мне кажется, что это нормально, если ты не называешь имен. Кажется, потому что в... В прошлом предзаписанном выпуске я...
Который мы не знаем, когда был еще.
Нет, ну...
Сколько времени назад?
Мы знаем,
назад?
Что вы его слушали.
Да, когда, мы знаем, что вы его слушали. Это правда.
И в прошлом предзаписанном выпуске я обсуждал историю своей знакомой, при этом не называя ее имен и стараясь максимально все обезличить, чтобы нельзя было вычислить, о чем идет речь, о какой знакомой идет речь и о какой ситуации вообще. А вроде получилось. Мне кажется, что... обсуждать вполне нормально. Главное при этом не давать какие-то подробности, которые позволят вычислить человека. Что ты думаешь по этому поводу?
Ой, ну смотри. Ну, стоп, по идее я тебе сейчас должен как-то оппонировать.
Нет, я тебе спрашиваю, что ты думаешь по этому поводу.
Я с тобой согласен.
Молодец.
Ты понимаешь, что как бы прошло 2 минуты 27 секунд с начала эфира, а мы уже один вопрос закрыли? Это ударными темпами идем, товарищи.
Секундочку, я к тому, что некоторые люди считают, что надо спрашивать разрешение всегда.
Да, есть такие люди. Есть такие люди, и, наверное, мы сейчас попробуем объяснить, почему это немножечко... попахивает паранойей.
Почему, Вань?
Потому что на самом деле... Вот давайте так. Где-нибудь в начале 20 века, если про вас написали в книжке или в каком-то... или в газете, да, то это страшное дело, потому что газету прочтут очень много людей, угу. И ваше имя, скорее всего, там заметят. Понятно, почему, да, потому что информационное поле в то время было гораздо уже, газеты были основным источником информации, и, в общем-то, затерять ваше имя в потоке новой информации после его узнавания из газеты было сложно. Сейчас время поменялось настолько сильно, и все поменялось вместе с временем, что мне кажется, что вот вопрос вот этой вот приватности... Хотя, на самом деле, я вот, честно говоря, сейчас говорю это и не верю, что я это говорю, на самом деле. Но вопрос приватности в современном мире уже, ну, если и стоит, то очень-очень где-то далеко. Вот мы сейчас сидим на вышке в Латвии, в маленькой рыбацкой деревушке, смотрим на море, там прогуливается какой-то человек около моря, до моря метров, наверное... 100 метров. И вот если линию горизонта так попробовать вычислить расстояние, вот настолько далеко все ушло, настолько далеко мы закатились, простите.
Приватности почти
приватности
нет.
Она где-то далеко за горизонтом, да. И пытаться защищать того, чего у тебя нет, довольно странно. Если вы до сих пор не верите, что у вас нет приватности, залезьте в Google и наберите там, предположим, регистрация, как это правильно, московская прописка, вот так вот, что-нибудь такое.
И что?
Я к тому, что есть в интернете база данных, в которых можно совершенно спокойно узнать, где вы прописаны. Любой человек может это узнать. Вот настолько все плохо.
Угу.
Вот, поэтому, если вы беспокоитесь за свою приватность, пардон, all right, ее у вас уже не существует.
Это да, это, к сожалению, правда.
Жизнь.
В интернете приватность действительно почти не существует.
И более того, учитывая то, сколько данных мы отдали тому же, например, Фейсбуку за последние 10 лет, мы, можно сказать, сами...
Мы это человечество.
Да, мы это человечество, мы сами как бы до этого и довели.
Приватно.
Да, мы сами, по сути, мы отказались... Добровольно, но этого не осознавали, мы отказались от своего права на приватность.
Давай
это ужасно.
К вопросу все-таки про этичность, хорошо?
Да, давай. Ну, короче говоря, в наше... Я к тому, что... Вообще, я все это начал потому, что хотел сказать, что в наше время история, помеченная, там, например, первой буквы вашего имени, абсолютно вас никак не идентифицирует. Во-первых, потому что это может под первой буквой может все-таки скрываться кто угодно. Б, скорее всего, после прочтения истории, в которой вы фигурируете под первой буквой, через, наверное, секунд 30 читатель про эту историю и про вас, и про эту букву забудет настолько серьезно, насколько вообще можно, потому что она потонет в потоке другой информации.
Я не согласен.
Почему?
Потому что я допускаю, что если эту историю читает какой-то знакомый автора, который знает еще человека, которого он пишет, он может как-то попытаться как-то приблизительно догадаться о том, что произошло.
Да, буква может стать...
По косвенным признакам, мне кажется, можно догадаться.
Буква может стать триггером, да.
Да.
Но... Все равно...
Мне кажется, можно?
Что... Да, пожалуйста.
Мне кажется, что в таких случаях как бы универсальные правила не навреди. Надо стараться не описывать... Не знаю, если вы знаете, что ваш знакомый торгует наркотиками, наверное, об этом не стоит рассказывать в Фейсбуке, даже если вы заменяете его имя на первую букву.
Можно слово «наркотики» заменить первой буквой?
Нет,
шутка,
все равно,
конечно,
не стоит.
Нельзя.
Да, да. Но как тут такой, то надо стараться все-таки не вредить другому человеку.
Ну, да.
Но
да.
Это тоже понятие растяжимое, потому
это
что.
Абсолютно. Мы сейчас, собственно, пытаемся определить, что такое не навредить другому человеку. И что-то у нас пока, по-моему, это не очень получается.
Я недавно написал книгу, в которой. Это, по сути, личный дневник, который я вел месяц, и там.
Написал книгу.
Написал,
потому что
да.
Я это вот, например, плохо сейчас расслышал в наушниках.
Написал.
Это слово.
И очень много в ней...
Первых букв.
Первых букв, да, то есть истории, которые происходили с моими знакомыми.
Да.
Мне кажется, что некоторые люди там вычисляют совершенно элементарно, просто полазив по моему инстаграму, можно понять, о ком я пишу.
Ну, правильно, потому что ты всех тегаешь.
Нет, причем на книге я никого не тегаю.
В инстаграме?
На фотографиях.
На фотографиях ты всех тегаешь.
Нет, я к тому, что в Инстаграме у меня есть некоторое количество людей, которыми, как бы, если проанализировать мой профиль, можно почувствовать, что я с ними хорошо общаюсь. И можно понять, что, наверное, они могли фигурировать
в книге. Ну, хорошо, да, конечно. Другое дело, что я, например, про меня в этой книге тоже есть, но я абсолютно не возражаю против того, чтобы я был в этой книге. Мне, например, наоборот, даже понравилось. То есть, опять же, да, ты не написал, что про меня ничего предосудительного.
Да. Я старался вообще ни про кого там не писать предусудительного.
Ну, все, проблем финита. Вообще, вернее, вообще никакой проблемы в этом нет, мне кажется.
Да, хорошо.
Да, все.
Обсудили. Проблем в этом нет. Можно
проблем в этом нет. Можно обсуждать.
При этом все-таки стараться иногда.
Ну, давайте общее правило.
Давай, выведем.
Что его вводить? Все его до меня уже вывели давным-давно. Общее правило вообще, перед тем, как что-либо делать, подумай. Все.
Старайся делать старайся не делать другому того, что не хотели бы, чтобы делали тебе. Вот
ну,
так.
Максимум Канта здесь, наверное, не совсем правильно.
Это не Максимум Канта, это золотое правило нравственности, да.
Золотое правило, это
вообще,
оно и есть.
Из Библии, а не из Канта. Ну, ладно.
Хорошо, ладно. Да, действительно, все.
А следующий вопрос?
Следующий вопрос, да. Я его уже, например, не помню.
Хорошо, тогда потяни время.
Да, Ваня сейчас достал телефон. Я вам сейчас расскажу, где мы находимся еще раз, потому что это потрясающее место. Вы сейчас наверняка, если я помолчу 5 секунд, то вы на фоне сейчас слышали какой-то шум. Это шумит кран, который ремонтирует порт. Не порт, фарватер. Фарватер, значит, здесь из моря вытекает такая речка, окруженная с двух сторон
молом.
В эту речку, там дальше по речке есть, естественно, порт. Вот, и сейчас кран на платформе в море стоит, ремонтирует, не ремонтирует, а, видимо, продлевает как-то.
Продлевает, да, потому что жители рыбацкой деревушки хотят, чтобы в эту речку заходили яхты, чтобы можно было на яхте зайти.
Ну вот, да.
А следующая тема для обсуждения – это надо ли вмешиваться в конфликт, в семейный конфликт, свидетелем которого ты стал.
Нет.
Подожди, я не согласен.
Хорошо, давай.
У меня была история, когда я сидел в кафе в Хлебе Насущном на Арбате, где я очень люблю сидеть. И там за столиком сидела довольно приличная семья. Там, ну, довольно небедно одетая. И мальчику было где-то лет 8, наверное. А как я понял, он его ругал папа, он его ругал из-за школы, из-за того, что мальчик что-то там не сделал. И папа, ну, как бы на мальчика реально не то, что матерился, но примерно похоже. То есть он такой, типа, сволочь, да, что-то сделал, гад такой, и все это продолжался, наверное, минут 5. Мальчик в это время рыдал. Рядом сидела его мама,
так,
которая ничего не пыталась делать, никак не пыталась успокоить мужа. Она просто сидела и слушала все это.
С отсутствующим выражением,
да. То есть, видимо у них это нормально. И я вмешался. Я в какой-то момент встал, подошел, сказал, что... Пожалуйста, прекратите, мне неприятно это слушать, как вы оскорбляете своего сына.
Так, что тебе ответили?
Понятное дело, что человек начал бычить, но вопрос даже, мне кажется, не в этом. Я объясню, почему я так делал. Мне кажется очень важным вот в такой ситуации, когда вы видите, что кто-то оскорбляет именно человека. Потому что, наверное, называть человека сволочью, если человек в восьмом, во втором классе...
В
публичном месте особенно, это перебор. Лирическое отступление, золотое правило всех начальников, то, что хвалить надо публично, а ругать надо всегда наедине. Так вот, я все это к тому, что мне кажется, что в таком случае надо вмешиваться. Несколько вещей, почему надо вмешиваться. Первое, для мальчика, чтобы он понял, что он, ну, как бы, что он не один.
Так.
Потому что в таком возрасте как бы очень важна вот эта поддержка, и то, что вот, действительно вот, то, что с ним так ведутся, это ненормально. Вот как надо ему это объяснить. И мне кажется, что как там такой оптимальный вариант, это просто подойти и сказать, мне неприятно, что вы это делаете, пожалуйста, не надо. Ну, как я сделал. А второй вариант, почему это надо делать, это просто некое человеческое такое чувство взаимопомощи, то, что если кого-то при тебе оскорбляют и унижают, то вряд ли ты будешь стоять в стороне. Даже если это справедливо, но если это публичный вещь, все равно, мне кажется, это не очень хорошо. Потому что все-таки это публичное место, и...
Но люди сюда пришли не слушать оскорбления.
Да. Я допускаю, что... папе это может быть ничего не дало, в том плане, что он может по-прежнему продолжить оскорблять мальчика. Но я знаю, что конкретно в тот момент я сделал все, что я мог. Я прекратил эти оскорбления, и оставшееся время, это там еще минут 10, они сидели спокойно и даже о чем-то разговаривали, там совершенно нормально. Что ты думаешь?
Смотри. Я почти уверен в том, что после того, как ты подошел и, по сути, закрыл дырочку, через которую отец выливал свою желчь на своего ребенка, трудно не согласиться, что это было именно так. Потому что отцу надо было излить
Секундочку, мы не знаем ничего про отца.
Мы не знаем ничего про отца.
Предположение делаешь.
Хорошо, я делаю предположение. Я уверен на 99%, что мое предположение верное. Поэтому я, прости, пожалуйста, буду из него исходить.
Попробуем.
Хорошо?
Попробуем.
Хорошо. Значит, поскольку ты подходишь и затыкаешь эту дырку, очень серьезно повышается вероятность того, что, придя домой, этот отец, как бы дырочка снова откроется, и оттуда польется уже под давлением. Ребенку достанется так, как не доставалось никогда в жизни. Ну, может, доставалось...
Это преувеличение.
Хорошо, это преувеличение. Ладно, мы тут все-то пытаемся быть объективными.
Да.
Все из себя такие журналисты. Ладно. Напомню, что это авторская программа. Что?
Авторская программа, и что?
Я не ставлю себе цель быть объективным.
А я ставлю.
Хорошо, а я нет.
Хорошо.
Значит, по сути, ты отложив вот эту вот взбучку, ты ее усилил. Ребенку достанется сильнее, чем досталось бы, если бы ты не подошел и не вмешался.
Возможно.
Это раз. Это раз. Второе. Я бы подошел немножко с другими словами.
Какими?
Потому что на самом деле отцу на тебя лично, извини, конечно,
наплевать
с Останкинской телебашни.
Угу.
А вот на социум, который, кроме тебя, вынужден сидеть в хлебе насущном, а в хлебе насущном, если вы ни разу там не были, там собирается довольно серьезная публика. Потому что, как минимум, цены в этом ресторане выше раза...
Не все надо мерить деньгами, Ванечка.
Хорошо, ладно. Я напомню, что это авторская программа.
Наша авторская
она, конечно,
программа,
не моя. Она, конечно, не моя, а не только моя авторская, но все же она авторская. Короче, я бы напирал не на себя, я бы говорил, не мне неприятно это слушать, да какое бы мне дело, что тебе там неприятно слушать. Это я сейчас с позиции этого отца говорю.
Да, да.
Люди сидят, люди пришли сюда в спокойной обстановке послушать хорошую музыку, покушать брецелей с курицей. Я не знаю, есть ли такая еда на самом деле, по-моему, нет. Почему они должны слушать вашу ссору? То есть... Как бы
я понял,
я бы не стал защищать только себя.
Угу.
Вот и все. Это, безусловно, конечно, если ты видишь, что отец там не бугай весом 150 килограмм и не может тебя одним ударом отправить в нокаут, прям на пол хлеба насущного, конечно, надо подходить и говорить, извините, простите, больше не надо. Прекратите, пожалуйста. Или идите на улицу, и на улице, на Арбате. На Арбате всегда шумно, там их даже никто не заметит.
Нет. Это точно надо делать, потому что ты тем самым...
Увеличиваю их аудиторию.
Потом расскажу, давай, договаривай.
А что потом? Почему ты
я
не можешь?
Я тебе потом возражу, договаривай.
Хорошо, возражай. Их полиция просто может... Нет, это не твое, по идее, дело. Это полиция этим должна заниматься. Неважно. В общем, значит, подытожить, да, с одной стороны, это, конечно, как с 99% вероятностью увеличивает силу взбучки дома приватно, но даже если ты решил, что тебе нужно это сделать, забудь про себя и говори от имени социума.
Не согласен.
Почему?
Потому что, во-первых, есть вероятность, что, может быть, отец, после того, как я сказал, такая вещь тоже довольно большая, потому что он, как он чуть пообычно, потом он все-таки замолчал, я ему объяснил, что он не прав, и он, может быть, после этого он вообще перестанет это делать или будет это делать меньше, потому что он понял, что в обществе это не котируется. Второе, еще раз. Очень важно показать ребенку, что то, что с ним происходит, это ненормально.
Отлично, очень важно
очень
настроить ребенка против родителей, чтобы родители это увидели. Да,
да, да.
Чудесно.
Я считаю, что да.
Чудесно,
против родителей, которые
именно это увеличивает
неподобающе, надо настраивать.
Правильно, надо, но не в присутствии родителей.
Можно и в присутствии родителей, можно, я считаю.
Они еще более неподобающе начнут себя вести, чтобы защитить, по сути, свои
свою какую-то... На меня начали бычить.
Нет, я имею в виду дома.
Нет,
когда точно нет никаких
Иванов
Сурвилла.
Нет.
На которых надо бычить.
Я все к тому, что очень важно показать ребенку, что он не один. Очень важно показать ребенку, что у него что-то с ним происходит, это не очень правильно. А я считаю, что я абсолютно... что единственный вариант, который, как мне кажется, был альтернативой, это подойти к маме ребенка и сказать, вам вообще нравится, что происходит? Вы, вы как бы как сами, что вы ощущаете? Может быть, это тоже был такой вариант попробовать как-то через эту сторону прокопаться. Но у меня тогда не было времени раздумывать, я просто подошел, потому что мне хотелось это остановить.
Ну, правильно, да.
Я считаю, что все равно надо говорить не от имени социума, потому что на социум как раз наплевать, он безликий. А говорить надо от имени себя. Конкретно тебе неприятно это слушать.
Смотри.
И секундочку, да, можно я договорю?
Пожалуйста.
И третий вариант, наверное, это подозвать официанта, просить, слушайте, прекратите, пожалуйста, мне неприятно. Это тоже как бы самый такой безопасный вариант для того, чтобы... Ну, тоже не факт, что он разрешится, конфликт, да? Может, значит, перестанет, а может, и не перестанет. Но я решил подойти сам. И мне кажется, что подходя сам, ты как бы переключаешь энергию отца на себя. Ты принимаешь удар на себя.
Да.
И мне кажется, что в данном случае это не единственное верное, но это правильное решение. И правильно говорить именно от себя, потому что ты показываешь ребенку, что вот у меня есть мнение, что то, что происходит с тобой, это неправильно. Я так считаю.
Может быть, ты и прав.
Почему? Потому что как бы я исхожу из позиции, что ребенку надо в таких случаях как-то спасать его.
Знаешь, есть такая, что, во-первых...
Не то, чтобы спасать, но вот надо как-то ему показать, что то, что происходит с ним, это не очень правильно.
Смотри.
Да.
Во-первых, есть такая штука, комплекс спасителя.
Секундочку, это не об этом.
А я считаю, что именно об этом.
Ты согласен, что кричать на детей в общественных местах, обзывать сволочью, это неправильно?
Я согласен, но еще я согласен. И с этим я согласен гораздо сильнее.
Так.
Что это, блин, не мое дело.
Я не считаю, что это не твое дело.
Так.
Потому что ты идешь по улице, видишь, что пьяные гастарбайтеры избивают женщину.
Нет, простите, это другое.
Нет, это одно и то же.
Нет, это
абсолютно
не одно и то же.
Одно и то же.
Есть семья как институт в понимании социума. Давай мы все-таки будем исходить здесь из понимания социума.
Хорошо.
Потому что социумом ты общаешься в лице этого отца.
Хорошо. Ты видишь, ты идешь по улице и видишь, что отец, не знаю, муж дает жене за трещину.
Так.
И начинает ее бить. Ты вмешаешься?
Я вызову полицию. Если я владею каратэ-до, у меня черный пояс, разумеется, я вмешаюсь.
Так.
Если я не владею каратэ-до, если я не уверен в том, что я из этой схватки, простите, выйду победителем, я вызову полицию, и мне будет абсолютно, может быть, не наплевать.
Тебе будет абсолютно наплевать на то, что подаёшь женщину.
Но я буду понимать, что я свою жизнь... не подвергаю опасности.
Нет, давай будем честны, тебе будет абсолютно плевать то, что произойдет.
Да. Потому что для меня жизненно важно спасти себя, а не женщину.
Хорошо,
простите,
хорошо.
Пожалуйста.
Спорная позиция, ладно. Переходим к вопросу все-таки в кафе. Там твоя жизнь ничего не угрожает.
Абсолютно.
Почему ты не вмешаешься?
Потому что это не мое дело. В семье, судя по всему, в этой семье есть определенные стратегии воспитания ребенка. Я могу вмешаться. Я могу сказать ребенку: слушай, мейт, с тобой происходит что-то не то. Вот ты
так.
Просто, чтобы ты понимал. Это ненормально, то, что они с тобой делают.
Да.
Но для ребенка родители — это непререкаемый авторитет.
Не согласен.
Я возьму и просто выкину в помойку 8 лет его воспитания, если он мне вдруг почему-то поверит. Но я считаю, что он мне не поверит. Все.
И чё? То есть ты считаешь, что надо продолжать, пускай они его чморят, пускай они продолжают его обзывать в публичном месте.
Понимаешь?
Пускай все это, ты его бросаешь на произвол судьбы. Ты
понимаешь,
спасти
штука?
Свою шкуру и вмешиваться.
Понимаешь, какая штука? Даже если я сегодня этого ребенка от них спасу, то завтра... Все будет ровно так же, как было. Понимаешь?
Хорошо, но
я
у ребенка,
не могу
у ребенка будет понимание, что то, что происходит, это не очень правильно.
Ты уверен?
Конечно!
Ты уверен, что ребенок 8
хорошо,
лет...
может и не будет, но я очень надеюсь, что у ребенка будет такое понимание, да. Потому что в тот момент, я думаю, что если 8-летний ребенок, если он видит, что к нему отцу подходит, как человек говорит, слушайте, мне не нравится, что вы делаете с моим сыном.
Нет, стоп.
И если ему самому... Да.
Так я же и не говорю, что не надо подходить, секунду.
Да.
Я говорю, что надо просто использовать другие аргументы.
А какие?
Забыть о себе, о том, что тебе неприятно, и сказать, слушайте, людям неприятно, вот таким же, как вы. Все. Больше я ничего не говорю. Безусловно, если ты понимаешь, что сейчас он его просто, ну, он сейчас дыру в черепушке ему сделает, этот отец, естественно, как бы надо вмешиваться. Особенно, если ты понимаешь, что вокруг есть официанты, которые, в принципе, за тебя в этой ситуации.
Какой стыд все-таки, а?
Какой стыд? Какой стыд? Это элементарный вообще...
Я не говорю ничего про стыд.
Какое слово ты сказал, я не расслышал.
Я сказал, что какой же ты это. Нет, я к другу...
Прекрасно.
Ну, блин, я считаю, что все равно, что в данной ситуации очень важно дать понять ребенку, что с ним происходит что-то неправильное.
Важно.
Очень важно это сделать.
Важно.
Согласен?
Важно. Согласен.
И еще раз говорю, мне кажется, что если ты говоришь от лица конкретно одного человека, то в конце концов 8-летнего ребенку проще идентифицировать эту некую поддержку, то, что это происходит неправильно, да, с каким-то конкретным человеком, а не с обществом, которое для него непонятно еще. Он еще не мыслит такими категориями, как общество.
Я не предлагаю применять категорию общества к ребенку.
Хорошо.
Я предлагаю отцу сказать слово социум.
В данном случае, как бы.
Говорить надо с отцом, а не с ребенком.
Нет, конечно, говорить надо с отцом, но. А для меня цель – это показать ребенку, что то, что происходит с ним, ненормально.
Хорошо, хорошо, показывай. Все, я не считаю это неправильным. Я не считаю это неправильным. Просто где-то еще, не нужно еще забывать при этом о том, что на тебя отцу наплевать, и еще не нужно забывать о том, что ты не знаешь подробностей, что, может быть, это стратегия воспитания.
Не, я
это... Такая стратегия воспитания тоже имеет право на жизнь, это просто нужно иметь в виду, вот и все.
Я не считаю, что стратегия воспитания, в котором родители позволяют себе унижать и обзывать ребенка в общественных местах, публичных местах, имеет хоть какое-то право на жизнь.
Хорошо, я тоже не считаю, что множество плохого, что происходит в этой жизни, имеет право на жизнь. Но оно же происходит.
Надо стараться прекращать.
Ты думаешь, это можно прекратить? Ха-ха,
ты в конкретном случае, когда ты видишь плохое, надо стараться прекращать. Потому что ты будешь даже в конкретном случае ты делал то, что ты мог.
Хорошо.
Ты убрал это плохое или не убрал, но хотя бы попытался убрать.
Я не верю в то, что количество энергии, которое ты затратишь на это, будет пропорционально количеству хорошего, которое ты привнес в этот мир. Я в этом очень не уверен. Но если ты так считаешь, я считаю, что это нужно останавливать. Но при этом надо помнить две простые вещи. Отцу на тебя наплевать, и не факт, что все это вообще
стоит. Отцу в любом случае на тебя наплевать. Всё. На общественное мнение ему тоже наплевать абсолютно, поскольку он же это делает.
Так
понимаешь?
И все тогда. Че ты тогда это все открыл вопрос?
Потому я тебе еще раз, третий раз объясняю довольно простую вещь. В данном случае я говорю не с отцом, в данном случае я говорю с ребенком.
Да, ты показываешь ребенку, что ты не он
это
не один.
Нормально. Я считаю, что абсолютно очень важно в такие моменты показать ребенку, что он не один.
Молодец. Даже
если это подрывает авторитет родителей, к черту таких родителей.
Заметь, что я не спорю с тем, что важно показать ребенку, что он не один.
Да.
Я спорю немножко с другим.
Так.
Я спорю со словами, которые ты произнес в адрес отца.
Угу.
С фразой вот этой. Мне неприятно слушать.
Да.
Я
тебе объясню, почему я это сказал.
Ну, все, нет никаких вопросов, пожалуйста.
Так.
Я спорю с тем, что это в принципе...
Вот, ты считаешь, что это, в принципе, это надо делать, правильно понимаю?
Понимаешь, какая штука? Показать ребенку, что с ним происходит, это ненормально, это как бы не единственный способ показать ребенку. Нет? Ты не согласен?
Какие-то еще есть способы?
В любом случае, если это дело происходит в публичном месте, а ребенок, ну, у него еще осталось немножечко так рассудка, чтобы оглядываться вокруг и искать поддержки хотя бы в матери.
Матерь сидит с отсутствующим видом.
Ну хорошо, хотя бы в матери. Он же будет искать в ней...
Матерь сидит с отсутствующим видом. Поддержки у нее он может
ищет,
что он не
находит. Хорошо, хорошо. Не хотя бы, а вообще искать поддержки
так.
Где-то.
Мы не будем...
Мы не будем останавливать запись. У нас упал с доски диктофон, я на нее сейчас не опирался.
Да, прости, пожалуйста.
Да, извините, слушатели. Я забыл, что я говорил. Да, значит, если он... В любом случае найдутся 80% людей, которых это, которые это видят, будут хотя бы сочувственно кивать ребенку.
Да господи, а
может,
они будут...
Может, это ничего, конечно, не сделают, но...
Они будут сочувствовать кивать ребенку, но шанс, что кто-то,
микрофон, пожалуйста.
Шанс, что кто-то подойдет и остановит это, он минимален. Сколько раз... У меня несколько раз я наблюдал подобные истории, и один раз был случай, когда кто-то подошел раньше меня.
Ну хорошо. Все, ладно, хорошо, хорошо. Понимаешь... Что мы пытаемся сейчас добиться, я не очень понимаю.
Я пытаюсь тебе объяснить, что твоя стратегия невмешательства, исходя из того, что воспитание родителей вот такое, и оно имеет право на жизнь, и ты считаешь, что не надо вмешиваться, или надо вмешиваться посредственно через официанта, мне кажется, это не очень правильно.
Ну, а мне кажется, что это, что это правильно.
Это как мы пытаемся выяснить, что правильно.
Ну, будем считать, что в этом вопросе мы не пришли к компромиссу, потому что я его, правда, здесь не вижу.
Ну, ты бы вызвал бы официанта и сказал
бы... Я вызвал бы официанта, если бы я... Если бы официант выразил свою индифферентность по отношению к ситуации, что, наверное, из области фантастики, потому что официант как-никак лицо ответственное за то, что происходит в зале. Что ты ржешь?
Куча было случаев,
да?
У меня, когда официанты просто стояли.
Хорошо.
И делали, потому что,
значит,
люди у нас боятся.
Хорошо,
как ты боишься?
Хорошо. Значит, я должен позвонить по телефону 102 и вызвать полицию. Все.
Ваня, ты понимаешь, что ты как бы, ты просто боишься вмешаться в этот конфликт.
Хорошо, я боюсь. Дальше что?
Ты понимаешь, что это неправильно? Как, мне
кажется, я не понимаю, что это неправильно. Нет, я защищаю свою, черт, жизнь.
Какую? Ну, как бы, тебе ничего не угрожает в этом случае.
Откуда, 99%. Откуда я это знаю, скажи?
99% тебе ничего не угрожает.
Я не уверен в том, что мне ничего не
угрожает. Вот
ну,
ты, ты говоришь,
хорошо.
Как ты говоришь там, что это что?
А,
ты считаешь, что отец выплескивает свою желчь. Вот я тоже самое, говорю, что я уверен.
Наш разговор потихонечку превращается в бессмыслицу, ты видишь?
Мне кажется, ты не хочешь понять одной очень важной вещи. Ты не хочешь понять, что в данной ситуации ребенку надо помочь, чисто по-человечески.
Хорошо, предположим, что ему надо помочь.
Ему надо помочь не вызовом полиции, потому что это долго, и сам знаешь, как у нас полиция, это она придет, посмотрит на все это и уйдет. И не вызовом официанта, который может делать замечание, но отец может его послать. И сказать, что это, что, типа, кто-то такой-то вообще обслуга. А то, что такой же член общества, как отец, и такой же член общества, как ребенок, подойдет и скажет, говоря тем самым от лица общества, что я, как член общества, я не считаю это нормальным. А я бы сделал так.
Хорошо.
Давай.
Молодец.
Дальше.
Хороший человек. На таких, как вы, все и держится. А на таких, как мы... тоже все держится, потому что мы слепая индифферентная масса. Вот. Но я почти, простите меня, слушатели дорогие, но я почти уверен, что 90%
напишите
вас...
в чат, как вы поступили.
90% слушателей согласны со мной.
Напишите в чат.
Напишите в чат, а мы потом почитаем. Я потом пришлю Ване скриншот.
Хорошо. Давай третий вопрос.
Социальные эксперименты в программе «Свобода выбора».
Ага. Новая рубрика.
Наша программа вся социальный эксперимент, наверное.
Давай, ты хотел рассказать третий вариант, третью историю за тобой.
Я хотел вот что обсудить еще. Есть в Москве станция метро «Электрозаводская». А что ты делаешь?
Ты говори.
Фотографируешь диктофон?
Да, говори.
В Инстаграм потом?
Ага.
А, значит, есть в Москве станция метро Электрозаводская. На станции метро Электрозаводская очень тяжелые вестибюльные двери. Вот, наверное, таких тяжелых дверей нет больше ни на одной станции. Они из какого-то странного сделаны дерева очень. Вот очень, просто ты даже не ожидаешь, что они такие тяжелые. И при этом на них, естественно, нет никаких доводчиков, ничего современного. Они тебе могут спокойно прилететь в лобешник и все, и, ну, убить, наверное, даже могут. Вот. И вопрос вот в чем. Если ты очень торопишься и не замечаешь, как, открываешь эту дверь внутрь, да, так как обычно все в метро заходят, все мы открываем метро, двери внутрь, открываешь дверь внутрь, и на каком-то расстоянии от тебя сзади в эту же дверь пытается войти кто-то другой. А этому кому-то дверь эта прилетает в лобешник, ну, или ему приходится уворачиваться. Нужно ли в этой ситуации подходить и говорить: «Ой, извините, пожалуйста, я виноват». Нужно ли это делать? Вот я, честно сказать, я не знаю ответ на этот вопрос. Потому что, с одной стороны, конечно, ну, надо... Если ты понимаешь, что по твоей вине только что кто-то чуть не погиб, а я реально считаю, что эти двери могут убить, ну, они просто действительно очень тяжелые, то, конечно, ну, надо как-то извиниться и, в общем, ну, загладить свою вину, может быть, даже. Хотя, нет, загладить свою вину — это слишком, потому что ты, конечно, ну, ничего страшного не случилось. С другой стороны...
Ничего себе, дверью человека ударил, ничего страшного не случилось.
Чуть не ударило.
Ну, в смысле, ударил, дверь прилетела в человека.
Хорошо, дверь прилетела, тогда, конечно, надо, ладно. А с другой стороны... Во-первых, есть общественный паттерн поведения, который этого не предусматривает. Во-вторых, и, соответственно, все уже давным-давно привыкли к тому, что эти двери, как бы, они отделены от людей, которыми ими управляют. И хорошо, если человек впереди держит дверь, чтобы ты мог войти, но если он ее не держит, ничего страшного. Потому что, ну вот, уже настолько мы обобществились, настолько мы социализировались, что мы этого уже не замечаем. И подойти, извиниться, значит акцентировать еще раз внимание человека на этом происшествии. Если ему дверь в лобешник так и не ударила,
ну,
то зачем это делать?
Затем, что ты сделал, ну, как бы, не то чтобы подло, но ты сделал, ну, такую гадость маленькую. Ты по твоей вине человек чуть не пострадал. Мне кажется, надо подойти и извиниться. То, что это кто-то не может сделать из-за того, что он считает, что он тем самым сломает какой-то общественный паттерн.
Ладно, это был слабый аргумент.
Далее, это очень слабый аргумент, да, просто это оправдание.
Это еще остановит, как бы, это будет мешать другим людям проходить, потому что...
Никто тебе не мешает, когда вы на выходе из метро, тебе никто не мешает... Там...
На входе.
А, на входе это? Тебе никто не мешает поймать, сказать, ну, блин, сказать: простите, пожалуйста, простите меня, пожалуйста. Это занимает сколько? 2 секунды.
Хорошо. Ладно. В общем, я не считаю, что это нужно делать, но хорошо, ладно, мы это обсудили.
То есть, подожди, А почему ты не считаешь, что это нужно?
Потому что смотри.
Ну.
Что бы я сделал на месте человека, которому в лобешник прилетела дверь?
Так, все-таки прилетела.
Мы же определили, что...
Ты только сказал, что если прилетела, то, безусловно, надо подойти и извиниться. Мне кажется, мы с тобой сейчас говорим про вариант, если она как бы не прилетела.
Если мне пришлось уворачиваться.
Да, уворачиваться.
Хорошо,
да.
Если мне пришлось не уворачиваться... Мне будет абсолютно наплевать на то, кто ей управлял в этот момент. Потому что если я еще об этом буду думать, то я себе...
Ты не увернешь.
Я, во-первых, не увернусь.
Нет, подожди, а твои особенности не можешь одновременно несколько дел делать. Мы говорим про нормальных людей.
Нас таких большинство. Это у вас мозг Юлия Цезаря, сэр. Я, во-первых, не увернусь, а во-вторых, это испортит мне, ну, конечно, горчинку это в мою жизнь добавит. Но если еще об этом буду думать, то зачем мне себе портить настроение?
Какую горчинку? Совершенно наоборот. Ты с собой...
Наоборот?
Конечно, с тобой куча раз это происходило. А тут какой-то мужик к тебе подходит и говорит: слушай, прости меня, пожалуйста, ты весь день будешь об этом вспоминать.
А мы сейчас о разном, я другое имею в виду.
Господи, как хорошо.
А я другое, про другое сейчас говорю.
Про что?
Я говорю, что со мной будет в той ситуации, если ко мне никто не подойдет и не извинится.
Никто не подойдет, да, будет, вот это будет как горчинка.
Горчинка. Но я понимаю прекрасно, что мы все живем в обществе людей, которым на все наплевать.
Конечно.
И я привык к этому, понимаешь?
Господи,
горчинку задавлю как можно быстрее и не буду об этом думать.
Я поэтому и говорю про разрыв шаблона, про то, что если к тебе подойдет мужик и скажет, что: слушай, прости меня, пожалуйста, я не придержал дверь, я спешил, а у меня совещание, допустим. Ты наоборот, ты будешь, господи, какой хороший человек. И у тебя какая-то горчинка, у тебя она уйдет моментально.
Хорошо. Может быть. Мы сейчас, мне кажется...
Что?
Мы сейчас, мне кажется, немножко разное обсуждаем опять.
Почему? Я говорю об одном и том же, о том, что прилетела тебе дверь по башке в лобешник там и не прилетела, все равно. А если ты действительно увидел, что это там... просто сворачивать человеку, а надо подойти и извиниться. Если ты, как бы, если ты просто ее не придержал для него, и там она как бы хлопнула, но ему ничего не сделала, просто там он подходил, да, она как бы хлопнула, потом обратно, и ничего не произошло, да, тогда, я считаю, ничего не надо делать. А если ты действительно увидишь, что ему пришлось уворачиваться, отскакивать в сторону, или еще хуже, это какая-нибудь бабушка, то она сшибла с ног.
Ну, бабушку — это отдельная тема сейчас, про бабушек, которые не
обсудим,
могут
отскакивать. Обсудим.
Сейчас, ты уверен, что у нас хватит времени? Я нет.
Я уверен.
У нас осталось, не помню, сколько осталось, сейчас посчитаем.
Там дофига еще вырезать. Смысл в одном. В том, что в любом случае...
Нет, стоп. Вот фраза «дофига еще вырезать» я вырежу.
Да вырежь, господи, да я скажу. Ну что ты это? Что ты меня в смысле сбиваешь? А в любом случае надо, если ты понимаешь, что ты сделал человеку тем самым неудобно, если ему соскакивать, ему вред, надо подойти, извиниться и... Потому что не делать другому то, что ты не хотел, чтобы делать тебе.
Хорошо, я тогда другой вопрос задам.
Да.
Если ты не подошел и не извинился, ты упустил момент, этого человека просто уже, он растворился в толпе,
да.
Ты перед эскалатором стоишь, и он где-то за 30 человек за тобой.
Да. Надо догнать, это первое, если надо пытаться догнать.
Дальше. Надо расталкивать. Ой, простите, мне надо извиниться. Бабушка, в сторону. Дедушка.
Что ты гипер это?
А что я гипер?
Слева люди обычно проходят.
Ванечка, ты был когда-нибудь на станции Киевская?
Был, конечно.
Да?
Всегда люди слева проходят. Сколько я там не был.
Да.
Никогда люди не стояли два ряда.
Да. Ну, я живу на станции Киевская.
Я тоже там живу. Я там чаще себя бываю. У тебя дом причем.
Короче говоря, не всегда это в метро возможно.
На Киевске, на самом деле. Но я шучу. Хорошо. Не, в любом случае, ты должен, не знаю, попытаться как-то потом его догнать, когда он уже сошел с
трава. А, то есть тебе надо его еще высматривать в толпе. Ой, где это белое?
Конечно.
Тога.
Конечно.
Отлично. Так вот, мой вопрос состоял вот в чем.
В чем?
Если ты позволяешь себе после этого переключиться, на другую мысль и забываешь об этом происшествии, если ты понимаешь, что чтобы вот его завершить, так как вроде как надо его завершить, надо там назад возвращаться, искать этого человека, можно ли позволить себе его не искать и забыть об этом происшествии? Надо ли загоняться по поводу того, что ты этого не сделал и больше уже вообще в жизни никогда перед ним не извинишься?
Это более общее, но некоторые вещи тебе не надо прощать никогда. Б. Если тебе ок, то что ты как бы забыл об этом происшествии, надо, мне кажется, как бы в таком случае оптимальная стратегия постараться себе сказать то, что ну окей, вот я вот так вот делал, постараюсь больше так не делать. Mm-hmm. И стараться действительно больше так не делать. И действительно придерживать дверь, смотреть, кто сзади идет. То есть как-то пытаться искупить эту вину перед обществом.
Ты знаешь, у нас полминуты осталось. Даже меньше.
Я считаю, что в качестве вывода надо, во-первых, если вдруг вы поняли, что вы как-то причинили неудобство человека дверью, ему просто отпрыгиваете, или она его ударила, надо догнать его в любом случае и извиниться.
Даже если при этом ты создашь неудобство другим людям.
Нет, при этом надо стараться не создавать неудобство другим людям. А если стоять на эскалаторе и между он наверху, а ты внизу, наверное, там надо выйти на улицу, посмотреть, вдруг он стоит где-нибудь рядом.
Нет, он не стоит где-нибудь рядом.
Вдруг он стоит где-нибудь рядом, подчеркиваю, вдруг.
Подчеркиваю, вдруг.
Можно я договорю, пожалуйста, я сейчас заканчиваю.
Пожалуйста.
А надо выйти на улицу, посмотреть, стоит ли он где-нибудь рядом. Если он не стоит, тогда надо простить себя, сказать, что ладно, я постараюсь больше так не делать и стараться больше так не делать.
Хорошо.
Все.
Хорошо. Я считаю, что прощать себя надо гораздо раньше. Это была программа «Свобода выбора», Иван Витошкин и Иван Сурвило. До следующей среды на 117.2. Аривидерчи.
Аривидерчи. Свобода выбора.